Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Преображение». В конце января в Москве прошли традиционные 25-е рождественские чтения. В работе церковно-общественного форума приняли тысячи православных священнослужителей и мирян со всей России и стран ближнего зарубежья. Одним из ключевых мероприятий, которые прошли в рамках чтений, работа казачьего направления, которую возглавил председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Подробности в нашем следующем сюжете.
25-й год подряд рождественские чтения проводятся в столице нашей Родины. Участники собираются из разных уголков страны и зарубежья. Каждый приезжает со своей точкой зрения на выбранную для обсуждения тему и хочет ею поделиться. В этом году тема особенная, она касается каждого жителя нашей страны. Участники чтений говорили об уроках прошедшего столетия и, конечно, о революции.
В этом году мы отмечаем столетие со дня начала революции, дату очень и знаковую, дату в чем-то очень страшную. Те ошибки, те события, которые Россия прошла за последние 100 лет, нам нужно осознать, нужно понять то, что произошло 100 лет назад, понять те причины, механизмы, которые смогли разрушить историческую Россию, чтобы не допустить этого в будущем. И вообще, конечно, знание своей собственной истории – это всегда некий путь к оздоровлению, путь к выходу из каких-то кризисных ситуаций.
Важным событием рождественских чтений является работа казачьего направления. 26 января в правительстве Москвы начала свою работу 7-я международная научно-практическая конференция «Церковь и казачество. Соработничество на благо Отечества».
Да, в этом году печальная дата столетия с того события, с февральской и октябрьской революции, затем гражданской войны, что перевернуло буквально все в России. И церковь, и крестьянство, и экономику, политику, ментальность саму. И, конечно, безусловно, то славное казачество, о котором вожди революции говорили, что его необходимо уничтожить поголовно. Непростые времена были, есть, может быть, и будут на Руси. Но самое страшное – это революция. Самое страшное – когда насильственным путем испровергаются устои государства.
Казачество – это сила, и, естественно, мы поддерживали, будем поддерживать казачество и делать все для того, чтобы помочь людям осознать важность этой категории. И, естественно, для нас еще очень важно, что к нам в Москву на мероприятия, которые связаны с казаками, приезжают уже казаки многих регионов и даже из-за границы. Поэтому мы приветствуем эту работу.
В работе казачьего направления традиционно приняли участие архиереи Русской Православной Церкви и войсковые священники, члены общественных организаций казачества, ученые-казаковеды, представители органов государственной власти, вузов и так далее. Всего в зале собралось более 500 человек. С первым докладом на пленарном заседании выступил председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Охарактеризовав казачество как крупную военную силу дореволюционной России и Российскую империю как мощно растущее в начале 20 века государство, владыка Кирилл отметил следующее.
Многие люди видели в революции огромный восстановительный потенциал, возможность решения накопившихся проблем общества и даже церкви. Несомненно, такое глубокое непонимание связано с духовно-нравственным упадком общества к началу 20 века. Произошло массовое охлаждение к вере русского народа и казачества в частности, увлечение различными либеральными и сектантскими идеями. Еще святой праведный Иоанн Кронштадтский предупреждал об опасности отступления от православной веры. Если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и беззаконие. Спасение нашей церкви и нигде больше.
После пленарного заседания свою работу начали диалог-клубы. Именно здесь говорили о возможностях и перспективах развития деятельности казачьей молодежи, о проблематике развития медиа и информационного потенциала казачества, об опыте духовного окормления казачьих обществ в России и за рубежом и так далее. Работа казачьего направления продолжалась в течение 2 дней. На следующий день она прошла в Первом казачьем университете. Заключительное пленарное заседание возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В рамках заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между директорами филиалов Первого казачьего университета в регионах и Лигой безопасного интернета. Владыка Кирилл благословил это доброе дело.
Я сегодня священникам во время беседы рассказывал о необходимости сегодня работы в интернете для защиты церкви, защиты наших ценностей, для пропаганды наших ценностей. И с удовольствием сейчас мы всем присутствуем на этом замечательном подписании. Пожалуйста.
Также здесь были подведены основные итоги работы секций. Церемония закрытия 25-х международных рождественских образовательных чтений состоялась 27 января в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. На этом заседании был зачитан итоговый документ рождественских чтений.
«15 февраля – один из 12 главных 2-10 праздников Православной Церкви Сретения Господня. В этот день, 40-й день после Рождества Христова, Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Подробнее о празднике расскажет Екатерина Зубкова.
Встреча древнего мира и христианства, Ветхого и Нового Завета, а в простонародье еще говорят «встреча зимы и весны». Все это великий праздник Сретения Господня. Это был 40-й день после Рождества Христова. Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу.
Вот именно здесь, в храме, и происходит встреча. Встреча кого? Встреча младенца Господа нашего Иисуса Христа и встреча старца Симеона. Кто был такой старец Симеон? Это был старец, который прислуживал при храме, выполнял определенные послушания, молился. Почему именно знаменательно то, что встречается именно со старцем Симеоном, Господь наш Иисус Христос? Тем, что старец Симеон принадлежал к тому числу толковников, которые создали перевод 70. Это перевод с иудейского языка, с еврейского языка на греческий. Он был в числе этих толковников еще до Рождества Христова. Старец Симеон во время перевода усомнился в том, в словах конкретно пророка Исаии, где пророк Исаия говорит: «Се дева в чреве примет, родит сына, и нарекут имя ему Эммануил».
Тогда старцу Симеону явился ангел Господень и сказал, что он не умрет до тех пор, пока не увидит младенца Мессию. По преданию, на момент встречи со Христом Симеону было более 300 лет. Он был очень уважаемым человеком.
Во время этой встречи происходит один из, мы слышим, да, из уст Симеона, один из церковных гимнов: «Ныне отпущаешь и раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром». В этих словах мы уже видим, даже если с церковнославянского переводить, что старец Симеон говорит, что «ныне ты меня отпускаешь, Владыка», то есть, да, «ныне ты мне дашь уйти из этой жизни, да, уже в жизнь вечную, для того, чтобы уже быть с Богом». Помимо этого, в этом гимне старец Симеон еще говорит о том, что является Мессия, который будет спасением не только для избранного народа иудейского, да, которые распяли Христа, как мы знаем, да, но для всего окружающего мира, языческого мира.
В день Сретения в Иерусалимском храме произошла еще одна встреча. К Богоматери подошла 84-летняя вдова. Горожане ее называли «Анна Пророчица» за вдохновенные речи о Боге. Она много лет жила и работала при храме,
которая подтвердила те пророчества Симеона, которые он произнес, в том числе и Деве Марии, что именно ей пройдет как бы оружие, душу пройдет ее. То есть вот именно она увидит те страдания, которые будет претерпевать ее сын уже на кресте.
Сретение – это не просто день из далекого прошлого. У каждого человека в жизни случается личное сретение в Божьем доме, куда мы приходим помолиться и покаяться. Если, выходя из храма, вы стали радостнее и добрее, значит, вы действительно встретили Бога.
Великий пост в 2017 году начнется 27 февраля, но ему предшествует несколько подготовительных недель. В чем смысл их названий, каковы постовые предписания в эти дни и как лучше подготовиться к Великому посту, обо всем этом расскажет Людмила Машко.
27 февраля православные верующие вступают в Великий пост, самый строгий и многодневный из всех постов. Это время покаяния и усердной молитвы. По традиции пост предваряют подготовительные недели. Они получили название: неделя о мытаре и фарисее, неделя о блудном сыне, неделя о страшном суде и неделя сыропустная или масленица. 5 февраля на литургии читалась евангельская притча о мытаре и фарисее. Именно с этого воспоминания и началась подготовка к Великому посту. О чем нам следует задуматься, читая этот отрывок Священного Писания, рассказывает протоиерей Игорь Подосетников.
И мы знаем, что не все люди, приходящие в храм, оказывается, выходят из храма оправданными. Как говорит Господь, кто-то будет оправдан, а кто-то будет осужден. Вот тот, кто будет хвалиться своим постом, тот, кто будет кичиться своей лживой, мнимой праведностью, уйдет осужденным. А тот, кто будет смиренно к посту еще прилагать молитву: «Боже, милости будь мне грешному», и не смотреть на другие грехи, не видеть сучки в глазу у брата своего, а думать о бревне, которое в своем глазе, тот обретет, конечно, помощь и поддержку спасительную.
Вторая подготовительная неделя о блудном сыне наступает 12 февраля. В этот день Святая Церковь напоминает нам евангельскую притчу о сыне, который покинул отчий дом, но затем раскаялся и вернулся.
Когда человек уходит от своего Бога, от своего Отца, от своего благодетеля, уходит потому, что впадает в гордыню, потому что хочет получить от жизни все вот сейчас, на данный момент, и не хочет ждать ничего, и считает себя самым умным, считает себя самым разумным, и древности, и какие-то традиции, и какие-то обычаи, и заповеди ему кажутся чем-то таким совершенно архаичным и к нему не имеющим отношения. Но что за этим следует? За этим следует духовный голод. Человек оказывается просто у разбитого корыта. И когда только лишь он придет и попросит, что: «Господи, Отче, прости меня, ибо я согрешил и перед Тобой, и перед небом», Господь непременно откроет свои объятия, как всякий любящий отец.
Затем 19 февраля следует неделя мясопустная. В этот день последний раз перед Великим постом вкушается мясо. На литургии читается Евангелие о страшном суде.
Что такое страшный суд? Страшный суд предполагает, многие, это вот какие-то бесконечные зверства со стороны Бога по отношению к грешникам, когда кого-то будут жарить на сковородках, кого-то будут варить в котлах. Но совсем иначе Господь это представляет. Он говорит, что одни будут отделены по правую сторону, другие — по левую. Те, кто исполняли заповеди Божии, окажутся по правой стороне, со светом, с Богом, со всеми святыми. И Господь им скажет: «Вы со мной, потому что вы накормили меня когда-то, вы напоили, когда я был жаждущим, вы посетили меня в больнице и в темнице, когда я там находился». Естественно, праведники спросят: «Когда ты, Господи, был странником, или когда ты был в больнице или в темнице?» Но Господь ответит: «Это сделали вы одному из ближних своих, значит, сделали и мне». Естественно, такие люди получат у Бога оправдание. Те, кто находил оправдание себе, не делая добрых дел, говоря, что ему некогда, что он сделает это завтра, когда выйдет на пенсию, когда женит своих внуков и правнуков, тогда он будет заниматься чем-то добрым, тогда он будет исполнять заповеди Божии, Господь ему скажет: «Отойди от меня подальше».
Седмица, следующая за неделей мясопустной, называется сыропустной или масленицей. После нее уже начинается строгий пост. В евангельском и апостольском чтениях этого дня Святая Церковь говорит нам о необходимости прощения обид и неосуждения ближних. Без этого нельзя начинать подвиг поста и покаяния. Отсюда произошел обычай христиан в этот день просить друг у друга прощения. Поэтому в просторечии этот день именуется прощенным воскресеньем.
Как можно просить у Бога прощения, не попросив прощения у своих ближних? Тех, кого мы реально обидели, тех, кому досадили. И поэтому Церковь и призывает в этот день, напоминая изгнание Адама и Евы из рая, призывает нас к тому, чтобы мы просили прощения друг у друга перед тем, как начать просить прощения у Бога. Ибо Господь говорит, что если ты идешь в храм и хочешь просить что-то у Бога, но вспомнил, что ты не попросил прощения у своего ближнего, пойди вернись и попроси прощения, тогда твоя жертва будет принята. И вот, конечно же, Великий пост с очень доброго этого обычая начинается, с прощения друг друга. Тем более сейчас у нас для этого есть все возможности. И по телефону можно позвонить, и смс написать, и электронное письмо отправить, WhatsApp, Viber и так далее. Миллион возможностей нам нынешней коммуникации представляет, чтобы никто не остался обиженным на нас перед началом Великого Поста. Конечно же, все эти недели, все эти дни подготовки к Великому Посту нам нужно проводить не в каком-то таком глупом созерцании всего происходящего вокруг нас, а серьезно готовиться к началу этого большого странствия.
Подготовительные недели – особое время для каждого православного христианина. Проводить эти дни Церковь советует в молитве, посещении богослужений и чтении Священного Писания. В совокупности все это должно привести нас к обретению внутреннего настроя, без которого нельзя вступить в долгий и продолжительный Великий пост. Людмила Машко, Роман Гапонов, Оксана Зверева. Специально для программы «Преображение».
На этом наша программа подошла к концу. Ангелов всем хранителя, до новых встреч!